Владимирская, автор и ведущая радиопутешествий. Сегодня нам предстоит экскурс прошлой нашей страны, связанный с именем ее первого президента Джорджа Вашингтона. Апреля 1789 года, принося присягу преступления на пост президента страны на балконе Нью-Йоркской мэрии Федерал Холл на Уолл-стрит, Джордж Вашингтон сказал: «Как это обычно происходит, когда что-то случается впервые, мы создаем сегодня прецедент, и я со своей стороны искренне хочу, чтобы все наши будущие прецеденты зиждились на подлинных принципах». Его собственным девизом на протяжении жизни было латинское изречение «exitus aeta probat» — «конец подводит итог сделанному» или «венчает сделанное». Итог жизни Джорджа Вашингтона был сформулирован его соотечественниками и навеки запечатлен в истории в следующих словах: «Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников». Более миллиона человек приезжают ежегодно в поместье Маунт-Вернон в 15 милях от столицы Соединенных Штатов, чтобы побывать в доме, где на протяжении 45 лет жил человек, которого называли и называют «father of his country» — «отцом своей страны». Прежде чем и мы начнем знакомство с поместьем Маунт-Вернон, небольшая история, имеющая к этому поместью самые непосредственные отношения. Когда мы начали спускаться вниз по течению Потомака, была дивная лунная ночь, писала в 1853 году своей дочери Энн Памли Каннингем, 17 лет после падения лошади, прикованной к инвалидной коляске, ее мать, хозяйка поместья в Южной Каролине, Луиза Далтон Бёрд Каннингем. «Я вышла на палубу», — продолжала она, — «в тот момент, когда мы проезжали мимо Маунт-Вернона. То, что предстало взору Луизы, не просто ее шокировало, она была потрясена. Заросшие сорняками газоны перед домом, облупившаяся, а то и вовсе облезлая штукатурка фасада, кое-как подпертая старыми корабельными мачтами крыша, идущая вдоль дома галереи, полное запустение и разор, наводящий почти мистический ужас. «Как могло случиться, — писала леди Каннингем своей коллеге-дочери, — что, коль скоро мужчины не могли позаботиться о том, чтобы сохранить дом в порядке, этого не сделали женщины этой страны». Письмо это со следами материнских слез произвело такое сильное впечатление на Энн, что она дала себе слово посвятить остаток жизни спасению дома, в котором Джордж Вашингтон жил и в котором он умер. После смерти Джорджа Вашингтона в 1799 году забота о его поместье переходила от одного его родственника к другому. Когда в середине 18 столетия пятым по счету владельцем поместья стал Джон Августин Вашингтон III, было совершенно очевидно, что нужно срочно что-то предпринимать для того, чтобы поместье Маунт-Вернон не пришло в окончательный упадок. Понимая, какую историческую ценность для страны Маунт-Вернон представляет, правнучатый племянник Джорджа Вашингтона попытался продать поместье сначала правительству Соединенных Штатов, а затем властям Вирджинии. Но ни та, ни другая попытка успехом не увенчались. Не имея средств на содержание поместья, с одной стороны, и с другой, устав от докучливых туристов, которые платили за его гостеприимство порой тем, что прихватывали из дома сувениры, и при этом, не желая допустить, чтобы поместье было разорено, Джон понял, что единственный выход — это вручить судьбу Маунт-Вернона в руки Энн Памелы Каннингем, которую он поставил в известность, что готов уступить поместье за 200 тысяч долларов. Несмотря на то, что по тем временам сумма эта была почти баснословной, Энн начала действовать с энергией, которую трудно было заподозрить в женщине, которая вот уже 21 год была прикована к инвалидному креслу. Первое, что предприняла Энн Памела Каннингем, 2 декабря 1853 года, она поместила в газету «Чарльстон Меркьюри» письмо за подписью «A Southern Matron» — «Южная Матрона» — с призывом к женщинам-южанкам спасти Маунт-Вернон. Вскоре письмо было перепечатано и другими газетами, и призыв Энн Памелы был услышан и женщинами Северных Штатов. Я хочу обратить внимание на то, что если сейчас Никого не удивляет любая общественная деятельность женщин, то по тем временам начинание Энн Памелы было совершенно неслыханной вещью. Недаром под призывом, помещенным в Чарльстонской газете, стояла анонимная подпись. Имена женщин появлялись в ту пору в печатных органах только в связи с сообщениями о бракосочетаниях или смерти. Энн Памела стала зачинательницей движения за сохранение исторических памятников и основательницей женской организации Mount Vernon Ladies Association, получившей в 1856 году официальный статус. В 1858 году, когда состоялось первое заседание ассоциации, к движению примкнуло несколько влиятельных лиц того времени, в том числе жена знаменитого скульптора Хорашио Гринвея и банкира Джорджа Викса. Первоначально вошедшие в ассоциацию женщины намеревались собрать деньги для штата Вирджинии с тем, чтобы администрация взяла на себя заботы о поместье. Но когда выяснилось, что штат не намерен взять на себя эти функции, Каннингем и другие участницы движения за спасение Маунт-Вернона начали собирать деньги для того, чтобы самим приобрести поместье. Чего только не делали эти женщины для организации сбора средств. Устраивали концерты и балы, продавали копии знаменитого портрета Джорджа Вашингтона работы Гилберта Стюарта по доллару за копию, привлекли к работе известного оратора Эдварда Эверетта, который прочел 129 лекций под названием «Джордж Вашингтон, Builder of the Union». Благодаря этим лекциям было собрано 69 тысяч долларов. Практически не было такого средства, к которому они и прибегали для того, чтобы собрать нужную сумму. Принимались взносы даже в размере 50 центов, и цель была достигнута. 6 августа 1858 года Августин Вашингтон III подписал контракт, согласно которому ассоциация соглашалась купить поместье за уже упомянутую сумму в 200 тысяч долларов. 22 февраля 1860 года ассоциация маунт-вернонских женщин стала владельцей поместья Джорджа Вашингтона. На его территории мы встретимся с вами через неделю. Автор и ведущая радиопутешествий. Сегодня нам предстоит знакомство с Маунт-Верноном, поместьем первого президента Соединенных Штатов, спасенного усилиями Энн Памелы Каннингем, которая основала ассоциацию The Mount Vernon Ladies. Это была первая организация, с которой началось движение за сохранение культурных и исторических памятников Америки. Ни одно поместье в нашей стране не может сравниться с Маунт-Верноном по части удачности и приятности расположения, любил повторять Джордж Вашингтон. А я позволю себе уточнить, когда с высокого холма, на котором стоит дом президента, взору открывается изумительной красоты парк, спускающийся к берегу Потомака на его вирджинской стороне, и живописный противоположный берег, принадлежащий уже штату Мэриленд, утверждение президента, которое на первый взгляд может показаться слишком безапелляционным, становится абсолютно понятным и оправданным. Поместье, первоначально носившее имя «Little Hunting Creek Plantation», было даровано прапрадедушке Вашингтона Джону Вашингтону в 1674 году. Когда оно через много лет перешло к сводному брату Джорджа Лоренсу, он назвал его в честь британского адмирала Эдварда Вернона, под началом которого он служил. Что до первой части названия «Маунт», то оно означает возвышенность или холм и соответствует истинному положению вещей. Став владельцем Маунт Вернона после смерти брата, Джордж Вашингтон на протяжении нескольких десятилетий достраивал и перестраивал особняк. Расширяя земельные владения, первоначально ему принадлежало 2000 акров земли, Вашингтон умело сочетал при их планировке эстетические и практические элементы. По его личному дизайну на 8000 акров были разбиты парки с тенистыми аллеями, лужайками и рощицами, извилистыми тропинками и площадками для игр, спланированы сады, фермерские угодья и построены подсобные помещения. При этом практически все, что необходимо было для существования, выращивалось, произрастало, выводилось, выкармливалось и так далее на территории поместья. Иными словами, Маунт Вернон находился на самообеспечении. Характерно, что хотя, собственно, рабочая часть земельных владений подходит почти вплотную к особняку, она придумана Вашингтоном так, что не нарушает красоты и очарования парка. Когда Вашингтон стал владельцем дома, в нем было всего 4 комнаты, сквозная галерея на первом этаже и 3 спальни на втором. В результате расширения и усовершенствования особняк стал выше на 1 этаж и был увенчан башенным куполом со шпилем, украшенным белоснежным флюгером в виде белой голубки или голуби мира. По личному дизайну Вашингтона была построена идущая вдоль фасада двухэтажная аркада, где семья и гости любили собираться в теплые вечера, чтобы насладиться дующим с потомка прохладным ветром и дивной прибрежной панорамой. Что до внутреннего убранства дома и всевозможных новшеств, то процесс, начавшись за несколько лет до женитьбы Вашингтона в 1759 году на Марте Дендич Кастис, молодой вдове с 2 маленькими ребятишками, продолжался вплоть до его кончины в 1799 году. Признаюсь, я предпочту пребывание в Маунт-Верноне в обществе 1-2 друзей любому заседанию с участием видных государственных деятелей или представителей европейских держав. Это еще одно высказывание Джорджа Вашингтона о доме, в котором он прожил 45 лет и в котором он скончался. И опять-таки, побывав в Маунт-Верноне, понимаешь сполна, что стоит за этим высказыванием. Дом не только благоустраивался сообразно вкусам и нуждам его обитателей, сам Вашингтон принимал самое непосредственное участие в планировке особняка и выборе деталей интерьера. Первые работы по расширению особняка продолжались с 1757 по 1759 год. По замыслу Вашингтона, центральному в вестибюле дома была отведена двойная роль. Это был не просто парадный вход. Просторное и элегантное фойе, имеющее выход из задней стороны дома, то есть идущее насквозь от парадного входа через весь дом, в жаркие летние месяцы было настоящим раем благодаря возникающей естественной вентиляции, когда открывались двери, выходящие на потомок, и с противоположной стороны на пасторальные идиллические лужайки Боулинг-Грин. Эта центральная часть дома является собой классический образец вирджинской архитектуры XVIII столетия. Одна из ее самых элегантных подробностей – изящная лестница орехового дерева, заменившая вполне ординарную. Вашингтон, отличавшийся не только отменным вкусом, но и чрезвычайной практичностью, нашел повторное применение и для старой лестницы. Сейчас бы сказали, что он ресайкл лестницу, соединив второй этаж с надстроенным третьим. Коль скоро я упомянула о гостях. После завершения революции генерал Вашингтон и его жена частенько принимали в своем поместье многочисленных гостей. Приемы проходили в так называемой «большой столовой», откуда порой, когда устраивались танцы, выносили наиболее громоздкую мебель. Надо сказать, что генерал и его жена танцевали много и охотно. Упоминания об этих приемах можно найти в дневниковых записях тех, кто удостаивался чести быть приглашенным в поместье. Вкус Вашингтона проявился во всех деталях убранства большой столовой и, прежде всего, в ее цветовой гамме. Зеленый, был любимым цветом Вашингтона. И здесь это восхитительно чистых тонов, я бы сказала, звонкий зеленый цвет, создающий приподнятое праздничное настроение. Лично он, Вашингтон, разыскал в одной из книг того времени рисунок паладинского окна. Он же заказал для столовой 24 стула и 2 серванта у знаменитого филадельфийского столяра-краснодеревщика Джона Эйткина. Картины, украшающие стены большой столовой или банкетного зала, тоже выбраны им. В основном это пейзажная и жанровая живопись. Работы над совершенствованием интерьера этого банкетного зала, начавшись в 1774 году, были полностью завершены лишь в 1788 году, но игра, что называется, стоила свеч. Зал это стал самой красивой и представительной частью особняка. Но, может быть, важнее всего даже не то, как выглядит эта зала, а то, свидетелями чего были ее стены. Здесь 14 апреля 1789 года началась история Американского института президентства, когда Чарльз Томпсон, секретарь Конгресса, оповестил Джорджа Вашингтона о том, что он единогласно был выбран первым президентом Соединенных Штатов. 10 лет спустя Америка оплакивала кончину своего первого президента. На протяжении 3 дней сюда, в эту комнату, где покоился его прах, шли на протяжении 3 дней американцы, чтобы попрощаться со своим президентом. 14 декабря Вашингтон был похоронен в семейном склепе в поместье Маунт-Вернон. Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников. Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу, и мы, автор и ведущая радиопутешествия Жанна Владимирская и звукорежиссер Зденко Фишер, прощаемся с вами. Как всегда напоминаем, не забудьте настроиться на волну радиопутешествий через неделю, а пока будьте здоровы и благополучны. До встречи!